уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. И программа «Умные парни» до нас добрался, точнее, мы его подключили, Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Максим, добрый день. Здрасте.
Здрасте. Всем привет.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно, например, в YouTube-канале «Говорит Москва». Там трансляция уже началась. Смотрите, Никита Сергеевич Михалков, несколько заявлений у него было. Мы вот одну со слушателями обсудили, и вам, наверное, я его тоже переадресую. Он говорит, что, в общем, американцы стремятся Россию отменить, поэтому нам не надо стремиться выставлять свое кино на «Оскаре». И вообще, если экстраполировать все это на, в принципе, международные премии какие-то, нам во что бы то ни стало все равно надо продолжать свое искусство как-то представлять или закрыться?
Никите Сергеевичу легко говорить, у него-то «Оскар» уже есть.
Вот, а у других-то да.
Другие тоже хотят. Вот. Поэтому, конечно, нет. Вообще правильная линия поведения, как мне кажется, это жить так, как будто никакой отмены нет, как будто никаких санкций нет. Раньше я, да я и сейчас это называю, и эта мысль, она как бы проходит стержнем через все мое творчество. Uh-huh. Ледяное презрение. Вот. Поэтому пусть подает кто-нибудь на «Оскар», значит, его там прокатят, и мы в очередной раз напишем про эти статьи, посмотрите, значит, как они нас не любят. Всем хорошо.
В любом случае будет. Нет, а это же еще к вопросу мягкой силы. Я просто для слушателей проводила голосование, и большинство, там 55% из голосовавших, согласны с мнением Никиты Михалкова, потому что, ну вот, надо, видимо, демонстрировать какое-то или оскорбление, или самим закрыться, потому что лишнее унижение, когда нас прокатывают. Вот в чем дело.
Ну, почему унижение?
Не знаю, люди так воспринимают.
Проигрывать надо с достоинством. Вообще говоря, все вот эти надежды на мягкую силу с нашей стороны, они довольно наивные, потому что, ну, во-первых, в Америке не смотрят кино на иностранном языке. Угу. Там нет понятия дубляжа. Поэтому, кстати, вот вы, наверное, замечали, сколько... как много ремейков, значит, в Америке, например, французских комедий.
Да, кстати, согласна. Или сериалов израильских.
Их просто переснимают.
Или сериалов израильских всяких, да-да-да, точно.
Французские фильмы не будут смотреть в Америке. Угу. То же самое касается, значит, любой другой ипостаси. Дело в том, что на английском языке разговаривает несколько миллиардов человек в мире, а на русском, ну, там 200-300 миллионов. Ну и куда мы с этой мягкой силой, значит, пойдем? Нас никто не услышит просто.
И... А Михалкова-то услышали, Говорухина услышали, но...
Ну, это, знаете, «Оскар» за лучший фильм на
иностранном языке.
Он дается, значит, за то, что в фильме показан экзотический мир, вот как туземцы живут. Вот «Москва слезам не верит» – это фильм про то, как живут туземцы, да. Так. Ну и, вообще говоря, «Утомленные солнцем» тоже. Угу. С этой точки зрения им было интересно, вот они дали. Ну, конечно, «Утомленные солнцем» – еще прекрасно снятый фильм, но если бы он не был про туземцев, то они бы ему ничего не дали. Угу. Это как с Нобелевской премией по литературе. Ее тоже дают писателю из какой-нибудь там... не в эфире будет сказано, значит, далекой страны, про которую никто ничего не знает. Вот там есть какой-то писатель такой, которого все уважают. Давайте ему дадим.
Угу. Ну хорошо, а другое заявление Михалкова тогда. Он выступает против преподавания в школах Донбасса на украинском. Говорит, что значит, словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции или произношении, они для нас, для мира и для них самих формулирование ненависти к России, если будут предметы преподаваться на украинском, это катастрофа, сказал Михалков. И в этой связи, вот с вашей точки зрения, у нас же есть как бы программы, да, все преподается на русском языке, но при этом мы стремимся к тому, чтобы другие языки тоже в России присутствовали, существовали, никто никого не ущемлял. А в случае с украинским какая-то политическая подоплека возникает.
Ну, мы довольно много предъявляли Украине за русский язык.
Да.
Что они, значит, не признают его... Да что у меня
звук все только, да, притушите, а то там
я дзынькает. Я выключил эти самые
на ноутбуке, наверное.
Все равно валятся. Вот. Мы им все время предъявляли за то, что они не делают украинский язык вторым государственным.
Угу.
И... соответственно, значит, предъявляли им за то, что они запрещают преподавать в школах на русском языке.
Да.
И запрещают продавать книги на русском языке и все такое. Теперь Никита Сергеевич Михалков предлагает делать все то же самое. Вот. Во-первых, если речь идет про ЛНР и ДНР, то это суверенные государства с нашей там, юридической точки зрения. Значит, они могут у себя ввести два государственных языка, поскольку там довольно много украиноязычных людей. Ну, было, по крайней мере, сейчас не знаю. Вот. Если язык официальный, то, соответственно, в школе должно вестись преподавание на двух языках по выбору. Ну, вернее, там я не знаю, как устроено это по-настоящему в двуязычных странах. Может быть, там... гуманитарные какие-нибудь предметы ты можешь выбрать, на каком языке, там, литература, допустим, там, или история, а остальное все там на каком-то главном. Не знаю, я предполагаю. Это дело ЛНР и ДНР, а не наше, вообще говоря. У нас государственный язык русский, поэтому у нас в государственных школах преподавание должно вестись на русском языке. Но это касается только государственных школ. Частных школ это вообще не касается. Частные школы могут хоть на суахили преподавать. Вот. Но и представьте себе, что у нас какая-нибудь частная школа открылась, которая начинает преподавать на украинском языке. Ее в 7 секунд закроют. Найдут к чему придраться. И это неправильно. Потому что мы, получается, ведем себя так, как они вели себя по отношению к нам.
Ну, вот то,
это что... противоречит моей концепции ледяного презрения.
Ага, понятно. Но вот, например, есть же вполне себе прям политическое объяснение того, и это как раз и скрыто в тезисах Михалкова. Я подобное встречала, например, у публициста Ольшанского, который говорит, что, значит, преподавание на украинском языке или право преподавать на украинском языке – это опять заигрывание с той самой условной, хорошей, некогда существовавшей Украиной, а этого быть не должно, потому что любая хорошая Украина все равно превращается в русофобское государство. И поэтому... В общем, не нужно преподавать на украинском языке. Вот русский и все.
Ну, Митя проповедует довольно сложную...
концепцию.
Да-да-да, концепцию мироустройства. Я с ним очень давно знаком, с 90-х, и с неизменным интересом читаю его тексты. Но, в общем и целом, я не разделяю его позицию, слишком она радикальная. Мне кажется, что от языка как такового никакой беды быть не может. Вот мы учим английский язык в школах, и никакой русофобии от этого не происходит.
Ну, как вон сколько уехал из России в страны, которые тоже воюют с соседями, понимаете, и вот и продолжают. Наверняка знают английский язык. Ну, я иронизирую, конечно, но...
Так мы тоже знаем. Сейчас молодежь вся говорит по-английски. И никакой беды, еще раз повторюсь, от этого не происходит. И что это бояться слов какого-то языкового аппарата-то? Ну, какая-то это глупость. Тем более, что это язык, родственный нашему языку.
Ну, это как с немецким, наверное, языком, да. Его же продолжали изучать, несмотря на все те катаклизмы, которые происходили.
Ну, там была задняя мысль.
Ну да, да.
Чтобы обучать разведчиков и людей, которые будут разговаривать с языками.
Это, кстати, я согласна, да.
Язык учить довольно странный, он маленький.
По применению.
Вот испанский, там французский, английский, это понятно. А немецкий, это вот я других причин не нахожу, честно.
Но наш слушатель продолжает эту тему, говорит, еще как происходит. Учим английский, и в итоге возводим в культ колу, Макдональдс и прочее.
Да как не в культ это? Мы возводим, просто это вкусно. Сделайте что-нибудь, что так же вкусно, и у нас будет культ этого.
Подождите, у нас хлебный фреш есть тоже, квас называется, тоже вкусно.
Квас, мы пьем квас, культ у нас, борщ русский едим. Просто Биг Мак – это тупо вкусно.
Угу.
Ну, сделайте, вот сейчас посмотрим, как у нас правоприемники и, кстати говоря, аппаратура-преемники, оборудование-преемники, тоже, как они будут на этом оборудовании делать, будет вкусно или нет. Я пока не пробовал, не знаю.
Угу. Но хорошо, здесь тогда другой момент, Максим, в плане возможностей по мягкой силе и так далее. Это же тоже, видите, слушатели возводят эту тему про язык в идеологический аспект. Вот есть русский язык и есть русский мир. Соответственно, мы как будто бы в мягкую силу не очень умеем, в жесткую умеем, но это тоже есть проблема. Потому что мы в мягкую не очень умеем. Или это не проблема?
Русский мир, он чем определяется?
Это вопрос вы мне задаете или что?
Это сообщество людей, которые говорят на русском языке, значит, и исповедуют православие. И
читали Достоевского, да, читали Достоевского и Пушкина знают.
Живут в русской культуре.
Так.
Ну, прекрасно. Ну, а если они будут, значит, одновременно с этим читать еще что-нибудь? Вот я, например, живу в русской культуре, читаю Достоевского, разговариваю на русском языке, но я еще там иногда Стивена Кинга почитываю.
Нет, внутри страны. Внутри страны, да. Но речь же идет об экспорте своих идей. Хорошо, допустим, даже не в Штаты, не в Англию, никуда, а в другие страны, которые мы сейчас называем условно колеблющимися. Это же тоже экспорт культуры, видения мира и так далее. Он же тоже должен присутствовать в ровно все то, за что многие восхищаются и одновременно ненавидят Соединенные Штаты Америки, но они в этот пиар умеют, вот в чем дело. А мы как будто бы нет.
Пиара не умеют, они умеют делать хорошо. То, что сделано хорошо, то становится в мире, значит, популярным,
потребляемым.
Без всякого пиара. Достоевский, Анна Каренина. Все это русский балет, без всякого пиара. Значит, там Барышников, кто там, Ростропович, просто
у них были политические позиции тоже потом.
На виолончели. Да нет, я думаю, что первым делом качество. Вот когда снимут у нас фильм какой-нибудь, как «Титаник», тогда, значит, его...
Возьмут в любом случае, да?
Будут смотреть, может, договорились, да. Значит, надо его снять на английском языке, а потом на русский.
Нет, ну у нас Звягинцев есть, видите, как про Звягинцева сразу. Помните, ну, когда Звягинцев выставлялся?
Да. Ну, то есть, все это определяется качеством. А все вот эти вот теории про специальных людей, которые, значит, придумывают, как им изменить менталитет, русских там и все такое.
Представление о русских скорее, да, представление.
Условный план Даллеса, значит, которого, как мы знаем, не существовало никогда. Вот. Я во все это, честно говоря, не верю, потому что я в пиаре тоже довольно много лет работал, и я знаю, как там все устроено.
Угу.
А устроено там все так.
Ну хорошо, то есть вам, скажем так, как Россия сейчас представляет саму себя в информационном поле, это как бы нормально?
Ну, танками мы себя представляем сейчас в информационном поле.
И все.
И отчетами генерала Коношенкова.
Этого достаточно? Я вот ровно об этом говорю. Этого достаточно?
Как мы видим, это производит впечатление на людей гораздо больше, чем Звягинцев.
Ну, это немножко разные вещи, согласна. Но смотрите, хорошо, мы же понимаем, что пространство не терпит пустоты. И даже условная история с этой многострадальной турбиной, вот, в которую там и заглядывали, и смотрели, и все на свете, и где-то ее теряли. А тоже сухие факты от наших ведомств и тем же самым, значит, операторов этой турбины поступали сильно позже, когда уже общественное мнение было сформировано, что мы, оказывается, шантажируем, что мы, оказывается, пользуемся возможностью и сейчас вот-вот их отключим, а на самом деле все не так, но вот как на самом деле это все было представлено потом, а все мировые СМИ уже написали. Это опять про ледяное спокойствие?
Правильно, что, правильно они написали. На самом деле мы троллим с этой турбиной.
Серьезно?
Они это понимают и сделать ничего не могут. Ну, а что они могут сделать? Они могут только отправить турбину назад в Канаду, значит, починить ее там документированно, приложить к ней документы, потом отправить ее, значит, назад в Россию. Вот что они могут. Пока они этого не сделают, мы им скажем, будем говорить, что мы турбину не поставим, а вы будете, значит, мебель в печку кидать.
Но...
Мне очень нравится это.
То есть такая форма как бы коммуникации вам нормально, вам понятна?
Сила мягкая, но угловатая.
Сила мягкая, но подождите, хорошо, а когда по всему, значит, миру закрывали наш мощный инструмент в виде канала RT, или там прикрывали спутник, или закрывали какие-то эти, значит, сообщества в запрещенных ныне социальных сетях, мы что сделали? Мы сами запретили эти социальные сети, ну, все, да, конечно, там сидят, но мы их запретили.
Я тоже считаю, что это признак слабости, не надо было ничего запрещать, и... запретили Инстаграм, значит, нет ничего в мире бессмысленнее Инстаграма, и там смысл нашли. Вот, не надо было этого ничего делать, конечно, в ответ на то, что они закрывали наши средства массовой информации, открывались новые.
Угу.
То есть Маргарита умеет это делать очень быстро и очень эффективно. И она бы делала это и дальше. Ну, обидно, конечно, когда закрывают что-нибудь на Ютубе, потому что это заместить довольно трудно.
А Рутюб у нас вот он старается все, старается с колен встать, старается.
Ну, понимаете, предназначение RT вещать на ту аудиторию.
Да, конечно.
Которая на Ютубе. А на Рутюбе его показывать бессмысленно.
Ну, хорошо.
А у тебя программа временно показывает.
Так нет, это же как раз, понимаете, опять же, у нас много сил, действительно, и средств, и, там хорошие спикеры были, известные, там, этого телеканала, но потом закрыли, и все. А в итоге получилось, что мы как бы вот в одну струю, а можно ли было это как-то рассредоточить по другим, то же самое государствам? А этого как будто бы не произошло, вот в чем дело,
вы
понимаете?
Вы совершаете такую классическую... ошибку всех людей, которые вот говорят «а мы». «Мы».
«Мы».
«А мы» — это кто? Значит, государство, оно большое.
Так.
И то, что делает Роскомнадзор, и то, что делает какая-нибудь там генпрокуратура и Следственный комитет, это все вообще друг с другом не коррелирует никоим образом. Вот Бастрыкин приехал сам, там в Питере сломали какой-то особняк.
Угу.
Бастрыкин сам туда приехал,
так,
на то место, где сломали, и завел уголовное дело, которое на следующий день заместитель городского прокурора взял и закрыл. Вот они и то же самое.
Там
вот
тоже пиариться пытаются, вы не понимаете.
Когда мы говорим мы не понимаем, кто это. Государство — это не единый субъект.
Может, в этом проблема как раз.
Это у нас еще маловато с этим проблем по сравнению с какими-нибудь Соединенными Штатами Америки, со странами развитой демократии, где каждый конгрессмен сам себе государство.
Uh-huh.
Вот. Так что у нас еще более-менее централизовано как-то все. Но в общем и целом, значит, закрывают RT, а закрывает в ответ Роскомнадзор.
Ну, в смысле, не и сам Роскомнадзор закрывает, да, а он закрывает эти социальные сети.
Да он, по-моему, все уже закрывает.
Ну, не, мы это, с вами работаем.
Это как с этими самыми, с делами по поводу дискредитации там и фейков. Ну, им же надо все время больше и больше делать. Вот, потому что начальник приходит, они, вернее, к начальнику приходят с отчетом, начальник говорит: ага, хорошо, в этом месяце 100 человек посадили. В следующем должно быть 150.
А почему не меняется? Ну, такое впечатление, знаете, как вот действительно, что бы ни происходило, мы все равно все вот как привыкли, так и делаем. Но ситуация-то поменялась. Как бы кто чего не хотел, но проведение специальной военной операции тоже отражается на там, политической, информационной, любой жизни внутри страны.
Еще как.
Вот. А здесь все, все в одну. Вот поставил лайк ВКонтакте, ну-ка приходи сюда на допрос минимум.
Так потому что им наплевать на этот лайк, наплевать на этого человека. Им нужна галка. Вот и все. Поэтому Роскомнадзору тоже нужны галки. Вот, ну что еще запретить?
Ну вот, вот книги это... хотят с этими самыми, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. В Российский книжный союз обратились, говорят, что очень много всего вот этого. А мы сами понимаем, что такое пропаганда?
Вот я не понимаю.
Вот, это призыв какой-то, делай как я, значит, потому что это круто. Или все-таки я вот делаю так, потому что я считаю это нужным. И я просто об этом информирую. Вот в чем
смотрите,
дело.
Смотрите, у нас по закону запрещена пропаганда
среди
вот
детей,
этого всего,
да.
Среди детей. Значит, есть закон на эту тему.
Так.
И нету закона по поводу книг. По поводу книг есть закон, что
маркировка,
у них
маркировка.
Должно быть обозначение 18+, и они должны быть в пленочку упакованы.
Да.
И все. Вот. Теперь Роскомнадзор приходит, который вообще никакого отношения ни к какому закону не имеет. И говорит, давайте мы запретим продажу книг с пропагандой нетрадиционных отношений. А что такое пропаганда? Надо у них спросить. Это пропаганда, это когда... В книге написано, что надо делать вот так вот. Потому что, например, вот Геродот и Платон, они, я подготовился к эфиру, я гомосексуальность Древней Греции, статья Википедия. Тут написано, что Геродот, Платон, Ксенофонт, Афинеи и многие другие исследовали аспекты, значит, вот этого всего дела в Греции и написали на эту тему труды. Что значит, мы теперь их будем запрещать, эти труды?
Первый курс журфака, вспомните? Первый и второй курс журфака, по-моему, там этот список древнегреческой литературы. Там же Атас просто.
Слава богу, меня миновала чаша сия. Я учился в литературном институте.
Я на филфаке, но знаю, что есть на журфаке, да.
Вот, значит... Ну, классический вопрос уже избитый, я не знаю, с романом «Лолита». Значит, угу. Это пропаганда педофилии или нет? Меня еще, кстати, в этом законе, где про пропаганду среди детей, меня там, я до сих пор не понимаю, значит, вот эту формулу, и что было, значит, в голове у наших законодателей, там же запрещена пропаганда этих самых...
нетрадиционных отношений, да.
Отношений среди детей. А еще там запрещена пропаганда педофилии среди детей.
Ага. В смысле, что это
зачем
такое?
Зачем детям, значит? А там не педофилия, а детская порнография.
Детская порнография вот. Тоже, да.
Там
да,
написано
да.
Пропаганда детской порнографии среди детей.
Но с другой стороны, но ограждать-то надо как-то. Нет, ограждать-то надо как-то. А то вспомните условно, что из себя представлял ВКонтакте, когда он только-только появился. Это же тоже был полный Атас. Поэтому законодатель считает, задача, нужно как-то
ограждать. Это задача администрации социальной сети. Каждая социальная сеть решает этот вопрос в силу своего понимания и с возможной для нее эффективностью. Вот как мы видим, никакой порнографии на Фейсбуке нет. Более того, банят там все что угодно, просто ни за что. Угу. Превентивно, вот так вот, из пулемета, из банка.
На всякий случай.
Пулеметят, да. Ну, тоже метод, например. Очень бодрит. У всех, значит, по 6 аккаунтов на Фейсбуке.
На всякий случай. Максим Кононенко с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. Еще поговорим про и социальные сети, еще, конечно, про снос памятника в Риге поговорим. Информационный выпуск и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:34 в столице. Программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина. Это радиостанция «Говорит Москва». С нами блогер, журналист радио Вести ФМ Максим Кононенко. Максим, слышите нас? Продолжайте.
Да, все прекрасно. Смотрят, такие блики по лицу бегают.
У вас, солнышко. У вас... Не, нормально, вас видно. Нормально, нормально, хорошо. А, смотрите, по поводу того, что вот в государстве, в общем, вы говорите, что там, значит, главное, что палка, отчет перед начальством, но это же тоже проблема, потому что в любом случае слова значат. И государство, вот надо ему все-таки с отдельно взятым органом хотя бы создавать впечатление того, что они понимают, что происходит, они в любом случае как бы, ну, отдают себе отчет, потому что вот то же самое дело Шевчука, помните, да, в суд одна инстанция другой возвращала это дело, дело вот о фейках, о дискредитации армии и так далее. И в итоге суд объяснил, что вопросы Шевчук задавал такие, которые, внимание, побуждали сомневаться в целях спецоперации России на Украине, компрометируя их, решил суд. Это вот такая... странная формулировка, просто потому что оштрафовать в любом случае надо было. Ведь, понимаете, мы же с вами журналисты, мы с вами тоже вопросы задаем. У Шевчука, конечно, охват и аудитория гораздо выше, но все-таки многие же могут сразу на себя применять. А вот задаешь вопросы по поводу там проведения спецоперации, человек что-то скажет, а потом суд скажет, а вот эти вопросы заставляют сомневаться или нет?
Побуждают сомневаться.
Побуждают, прошу прощения.
Вообще говоря,
да.
Когда что-то побуждает тебя сомневаться, это прекрасно, потому что человек должен сомневаться, иначе он не пользуется своим разумом. Правильно? Как бы умозаключения вырастают из сомнений. И вообще вся вот эта, весь же этот джихад, который объявлен, значит, артистом, причем за совершенно какие-то безобидные... Ладно, там Шевчук, да, с его довольно грубым выступлением. Но теперь отменяют группу «Сплин», которая спела песню, посвященную, значит, артистам, которые уехали. Из сожалений, что они уехали. Это вообще уму непостижимо. Вот эта комиссия прилепинская, какая-то идиотская, значит... Это вообще не наша традиция, ребят, охота на ведьм.
По ужесточению,
это традиция,
да?
Американская, вот пусть они этим развлекаются. У них было, были салемские ведьмы, у них был суд Линча, у них был, был маккартизм, у них сейчас вот это то, что мы наблюдаем с культурой отмены, это все не наше. Пусть люди поют песни, выступают со сцены. Если у них, значит... Если они с чем-то не согласны, это не значит, что все их творчество надо перечеркнуть. Потому что не из всеобщего согласия вырастает сила, значит, единства народа. Оно вырастает из осознания народом себя единым. Вот. Эти люди, я думаю... посидели бы там месяц-другой в этих всех, значит, таинственных странах под названием Эстония и Латвия и вернулись бы назад. Теперь куда им возвращаться? Вы их выгнали. Это плохо.
Но по поводу, хорошо, прибалтийских даже государств, там были высказывания отдельно взятых уехавших людей, которые говорят, да нет, я-то хороший русский, меня-то за что, в конце концов? Вот, а все равно, ну, а там закон един для всех. Вот поведение именно прибалтийских лимитрофов, вам понятно? И самое главное, что дальше, мы же с этим ничего сделать не можем. Вот они сносят не, ну, там... памятник, это единственный смысл существования, понимаете?
Есть, конечно, сущие вражины, там, не знаю, уехавшие... сотрудники Навального, или там это «Медуза».
Иноагент, да, я должна это говорить, а то Роскомнадзор.
Да. Все это, пусть там, конечно, и остается, и гниет там, превращается в прах. Вот. Но Алла Пугачева пусть не гниет там, я хочу, чтобы она жила здесь, и я... или Борис Гребенщиков, я хочу, чтобы жил здесь, они мне нужны. Вот. И поэтому, когда Борис Гребенщиков сдает свою квартиру в Питере, это как-то совсем уже грустно звучит. Вот.
Но поэтому... вы их логику понимаете, почему они уезжают?
Ну, люди эмоциональные, тем более люди с тонкой душевной организацией, они вот, не могу я, значит, жить в такой стране. Еще раз говорю, они бы вернулись. Просто теперь им возвращаться некуда, пока, значит, в стране наблюдать такое ожесточение, направленное именно почему-то на уехавших артистов.
При и том, что, понимаете, в этой связи тоже мне как бы рождало, ведь сильная, как показала практика, именно сильная позиция Российской Федерации и отсутствие в свое время охоты на ведьм и позволило, кто бы 25 лет назад подумал бы и сказал, что, значит, подразделение, значит, вооруженных сил Чечни будут, то есть солдаты Рамзана Кадырова будут воевать совместно с вооруженными силами, как бы в составе вооруженных сил Российской Федерации и так далее, быть в своего рода в авангарде. Никто бы 25 лет назад не подумал. Но именно такая целенаправленная, во многом очень сложная политика Российской Федерации и позволила в итоге как бы встроить этот регион полностью в нормальном состоянии в жизнь целой страны. Вот в чем дело. А сейчас в итоге все то, что нарабатывалось кровью и потом, в итоге все это вот во что выливается. Что надо и кинуть кирпич вслед этим артистам, которые уехали. Я не оправдываю этих артистов тоже. Они здесь деньги зарабатывали, в конце концов. А теперь говорят, я не могу, я не хочу, я не буду и так далее. Но им еще вслед кирпич кидают. Не знаю, правильно ли это?
Нет, неправильно. Но с их стороны тоже как бы есть перемены. Да? Юрий Шевчук ездил в Афганистан выступать перед солдатами. А теперь он что-то не едет на Донбасс выступать перед солдатами. Хотя в чем разница-то? Вот.
А какие-то стендаперы едут, кстати, тоже известные. Вот в чем дело.
Ну как?
Какие-то артисты едут. Ездила,
Чечерина ездила. Нет, ездят туда люди. Лепс ездил. Ездят туда люди. Еще и внутри этого цеха будет какая-то там трещина и пропасть. Угу. И все это, главное, сделали люди, которые к этому цеху никакого отношения не имеют. Ну, плохо это. Ладно. Надо пережить. Я думаю, что все утрясется со временем.
А история с памятниками? Вот с носимыми?
История, значит, надо с себя начинать.
Кто начал памятники сносить?
Да.
Но их во все времена, во времена всяких потрясений обязательно злобу-то вымещали на памятниках, согласитесь.
Да, да, после революции ломали у нас памятники. После этого самого, то, что называлось путчем.
Дзержинского сносили, да.
23 августа, да. Это варварство, значит, мы им занимались, они им занимаются. Но я уже давно довольно высказывал на эту тему простую мысль. Значит, давайте как бы обнулим ситуацию, и для того, чтобы памятники в будущем не ломали никакие, просто не будем ставить никакие памятники, вот и все. Ну, потому что смысла в этом довольно мало. В этих памятниках. Вот Минино-Пожарский там пусть стоит.
И этого достаточно.
Не будем ничего ставить, да.
А вообще, что это за, ну, странная именно вот эта символическая история, что если снести памятник, значит, как будто бы ты какие-то оковы с тебя падают. Ну, это же
да,
так воспринимается.
Ленина выйти из мавзолея,
вынести.
Сразу морок рассеется, и настанет прекрасная Россия будущего. Да, значит, Кремль окрасится в розовый цвет, и все, значит, будут водить хороводы и с грустью петь от предстоящего утраты невинности.
Но это как раз про то, что как бы никогда нет пресловутого образа будущего, поэтому есть идея, что если...
Людям нужна... Нет ни у кого никакого образа будущего. Людям нужна вот такая вот...
Подождите, но у большевиков был, у коммунистов был образ будущего, у капиталистов был образ будущего, вроде да. А сейчас что случилось?
Какой образ будущего? Ну, у коммунистов, значит...
Я не говорю хороший, плохой, он просто был, вот в чем дело.
В том, что коммунизм победит. Да, вперед коммунизм, действительно был, да, да. Но сейчас нет ни у кого. Да. Значит, я уже забыл, что я хотел сказать.
Про образ будущего, что его ни у кого нету, да.
А, людям надо, чтобы вот была какая-то такая вещь, какая-то Кощеева игла, которую сломаешь, и все наладится. Собственно говоря, единственность этого вот артефакта, его уникальность является залогом его неприкосновенности. Собственно говоря, именно поэтому Ленина никогда из мавзолея не вынут, потому что... А вдруг вынут, и ничего не произойдет. Помните, как Нэнси Пелоси, значит,
приехал на Тайвань, да, и ничего не произошло, правда.
Все, значит, сейчас, вот самолет уже, вот самолет сел бы, Нэнси Пелоси вышла, ничего не произошло. И, значит, все были страшно разочарованы.
Ну, скорее как, не произошло атомной войны, не произошло, а потом какие-то санкции вводили, учения, но это уже по мелочи, да.
В этот момент должно было произойти, понимаете? Вот когда она выходит или когда там самолет садится, вот все ждали этого, и ничего не произошло. А то, что потом, блин, будет происходить, это действительно никому не интересно. Вот. Ну и, значит, такой символ нужен. А что там вы потом спрашивали? Теперь я снова...
Просим. Нет, а я еще говорю про как раз вот про атомную войну-то мы начали. Меня во всей риторике про атомные, значит, боезаряды, количество боеголовок, кто кого, с каким, значит, с какой скоростью может уничтожить, честно говоря, все это смущает, потому что либо действительно человечество готово к какому-то морально, по крайней мере, какие-то политики, которые всерьез об этом говорят, та же самая Листрас, например, готова к суициду, что ли, вот, хотя мы не должны способы самоубийства описывать в эфире, это запрещено Роскомнадзором, вот. А с другой стороны, как бы, ну, или люди действительно считают, что этого точно не произойдет, поэтому об этом можно фантазировать по-любому.
Ну, я тут какого-то умного человека слышал, по-моему, вчера или третьего дня по радио, который говорил, что существует договор между Штатами и Великобританией, согласно которому Великобритания не имеет права применить ядерное оружие первой, а только после Соединенных Штатов Америки. Поэтому лист, значит, трасс придется подождать. Вот. С атомной бомбой то же самое. И с Запорожской атомной электростанцией то же самое. Все боятся того, про чего ничего не знают. Значит, что такое тактический ядерный заряд? Простите, никто не знает, никто его не видел, ну, кроме военных, там, наверное, на каких-то испытаниях. И поэтому предположить результаты его использования невозможно. Значит, в российской военной доктрине написано, что первым мы оружие не применим, а применим его только в том случае ядерное, если будет угроза существованию нашей страны. То есть мы его как бы тоже не можем применить. А Соединенным Штатам Америки применять тактическое оружие в Европе тоже как бы не с руки, потому что непонятно зачем. И это такая страшилка, и уже был период с этими страшилками у нас такой же в начале 80-х, когда вот снимали все эти... Весь мир страшно боялся атомную войну, снимали вот эти фильмы «На следующий день».
На «Последнем берегу» тоже... я тут пересмотрел недавно, да, тоже, в общем,
записки мертвого задевает. Человека и прочее. Все страшно боялись, но ничего не произошло. И то же самое с этой Запорожской атомной электростанцией. Значит, корпус современного ядерного реактора рассчитан на то, что пассажирский самолет в него, если упадет, то ему ничего не будет. И поэтому то, что по нему стреляют там какими-то, значит, пушечными снарядами, это, ну, там царапины, наверное, только остаются. Единственное, что если попадет там куда-нибудь в какие-нибудь эти самые трубопроводы, ну, я думаю, что там все рассчитано на это было тоже. Потому что все эти электростанции, они строились в расчете на то, что они могут попасть под раздачу. Но сейчас всем как бы интересно нагнетать вот этот вот ужас и кошмар вокруг Запорожской атомной электростанции. И все время подчеркивать, что она самая большая, и значит произойдет невиданная катастрофа, подобная Чернобылю и Фукусиме, что вообще смешно слышать. Вот. И идет, значит, какой-то предметный политический торг на фоне всего этого.
Ну, кто первый дрогнет? Потому что все-таки одно дело не про ядро реактора речь идет, а о площадках хранения отходов. А они вполне себе, как говорят, защищены не так хорошо, как, в общем, сам реактор. Вот в чем дело.
Ну, мы все-таки не специалисты во всем этом деле. Но если один снаряд попадет в одну ячейку, значит, они довольно маленькие, не такие, какие были на комбинате «Маяк» во времена оные. Ну, зальют его водой.
Так нет, а я даже и говорю не про контекст Запорожской атомной электростанции, а про то, что вот есть, значит, Российская Федерация, есть Соединенные Штаты Америки, у нас там сотни этих боеголовок, и как будто бы если какая-то, да, тысяч, если какая-то из этих сторон подумает, что она вот проигрывает эту мировую битву, то тогда-то уже то оружие, которое висит на стенке, оно в любом случае когда-то выстрелит. Я вот ровно про это.
Нет, нет. Дело в том, что... Даже не говоря о том, что атомное оружие применить довольно сложно, там задействовано большое количество людей. Дело в том, что я, может быть, невнятно объяснил. Значит, все люди, они живут, представляя себе ядерный удар чем-то совершенно катастрофическим. И уничтожающим цивилизацию и все такое прочее. И если вдруг произойдет ядерный удар где-нибудь, не дай бог, и все увидят, что в общем и целом все переживаемо, кто сейчас там, глядя на Хиросиму, подумает, что на нее бросили атомную бомбу. Кто, глядя на Дрезден сейчас, подумает, что этот город был стерт с лица земли союзной авиации. Вот. Поэтому смысл атомного оружия в том, чтобы его не применять. Как только вы его примените, это как вынести Ленина из мавзолея. Его сакральность тут же исчезнет. И больше торговать будет нечем. Надо торговать все время вот этим.
Но это один из аргументов. Но с другой стороны, количество... Но подождите, количество боезарядов, оно же позволяется и у той, и другой страны. А есть еще страны, которые как бы там Индия, Пакистан тоже. Вот, и другие страны. Израиль там не сознается, но все-таки. Количество общего хватает, чтобы уничтожить планету несколько раз. Вот о чем речь-то идет.
Ну, хватает и чего. Ну, во-первых, мы не знаем, хватает или нет. Это все тоже предположение. Типа, значит, глобального потепления.
Угу. Вот. То есть это риторика, вы считаете? Пугалка для всех?
Ну, жупел, да, конечно. И, значит, одна сторона нанесет ядерный удар, вторая ответит. Угу. После этого, уверяю вас, если даже произойдет вот это вот невероятное абсолютно событие, после этого никаких других ядерных ударов не будет, потому что все скажут: так, давайте сядем за стол переговоров. Но... Не будет уже вот этого вот
Кощеевой иглы. Да, Максим, не будет Кощеевой иглы. Но проблема-то в том, что вот опять стол переговоров. А переговоры во многом возможны только если стороны понимают, что компромисс будет выгодней, или одна сторона настолько сильно по ее позиции превосходит противника, или противник настолько ослаблен, что в итоге один принуждает, другой соглашается садиться за этот стол.
Переговоры можно вести вечно. Вот как переговоры по иранской ядерной проблеме.
А войны можно вести вечно? Вот в чем дело. А? Войны можно вести вечно?
И войны можно вести вечно. Но ведь, все помнят из курса истории название «Столетняя война».
Ну да. Ну не знаю, генерал Лебедь говорил, что в любом случае любая война заканчивается переговорами, поэтому зачем все эти жертвы?
Ну да. Ну да, причем переговоры, они прямо с начала войны и начинаются.
Угу. Наш слушатель говорит: борьба с фейками, как вы ее оцениваете, насколько она эффективна?
Не знаю, мне кажется, что любой человек, который вот, потребляет новости не из официальных источников, там, живет в интернете и прочее, он должен сам фейки эти уметь отличать, иначе тяжело ему очень жить. Помогать ему в этом, ну, все равно все не охватишь. Когда... Значит, депутат Государственной Думы на полном серьезе, значит, цитирует на пленарном заседании сообщение информационного агентства «Панорама», это безобразие.
Это да, кстати.
Значит, поэтому мне кажется, что это должна быть какая-то такая общая культура. Но вот научили людей, хотя я не знаю, научили или нет, но мне кажется, научили не нажимать на кнопки в письмах, как непонятно откуда, не нажимать на ссылки в смс-ках непонятно откуда, и не разговаривать, значит, с людьми, которые звонят.
Не давать им CVV, да, не давать им CVV.
Вот и с фейками примерно так же. Ну, а как с ними?
Ну, как, генпрокуратура вон дела возбуждает.
Я в том, что однажды это генпрокуратура, когда ей нечего уже будет, значит, вот не закончатся эти доступные фейки, а план надо будет выполнять, оно придет в панораму.
А, вот оно что. А, так, ядерный взрыв на новой земле. Американцы сразу с нами соглашение заключили, говорит Маркел. Это к тому, что какой-то ядерный удар становится аргументом для того, чтобы... Ну, мощный асимметричный ответ, скажем так, становится аргументом для того, чтобы другую сторону посадить за стол переговоров. А вот есть такая точка зрения, две минуты остается, что как будто бы вот в середине 20 века были какие-то другие политики, которые умели договариваться, а сейчас какие-то иные политики, которые идут только на обострение, но почему-то не договариваются.
Ну, политики мельчают, это правда.
То есть тогда были государственные деятели в выражении, да, Черчилля, а сейчас просто политики, у которых один электоральный цикл.
Слишком много суеты, да, слишком много суеты вокруг, слишком много каких-то развлечений, которые делают, в общем говоря, современную политику довольно поверхностной. Угу. Тем более еще, что у нас Государственная Дума формируется там по каким-то сложным критериям, и в ней сидят какие-то люди, которые цитируют информационное агентство «Панорама». Вот. В этом смысле, конечно, политики измельчали. Ну и избиратель тоже, надо сказать, измельчал.
Избиратель?
Ну, конечно.
Опять же, избиратель во всем виноват. Если бы он был каким-то очень умным, мощным и сильным, он бы выбирал сильных политиков, что ли? По-моему, только в трудные времена рождают сильных политиков.
Вставал в 4 утра, значит, корову доить.
Так.
И потом целый день вот занимался всем этим домашним хозяйством.
Ему было не до политиков.
У него были бы конкретные запросы, угу, к своим представителям, которых он избирает. А когда у него посудомоечная машина, значит, и такая машина, и сякая машина, а утром он встал, сел за компьютер и стал листать, значит, Инстаграм, то у него никаких потребностей-то нет.
Максим Кононенко был с нами, блогер, журналист радио Вести ФМ. Максим, спасибо, что пришли, ждем вас снова.
Спасибо вам, всем пока.
Далее у нас рубрика, потом новости, Юрий Будкин. Я до понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.